Братья, я начну, наверное, с вопросов по прошлым нашим рассуждениям. Всего три вопроса, ну пускай они освежат немножко наши мысли, настроят на тему. Пожалуйста, первый вопрос. Как понимать то, что Писание богодухновенно? Можно передать своими словами. Здесь не обязательно искать точное определение, тем более каких-то точных определений мы не записывали. Передать своим языком. Кто готов? Пожалуйста. Хорошо, Бог открывал Писание свое пророкам, поэтому открывал Духом Святым, поэтому необходимо действие Духа Святого в изучении Писания. Ну тогда уточняющий вопрос, вот к этому вопросу. Что такое словесная богодухновенность? Почему мы говорим, что Писание именно богодухновенно в этом отношении?
Да. Потому что по жизни, друзья, вы очень много будете встречаться с этим понятием Писание богодухновенно. И поэтому некоторые вещи можно запоминать почти как формулировки. Богодухновенно — это означает, что Дух Святой как бы выдохнул из себя Писание. Иногда под словом богодухновенно понимаешь, что Бог вдохновил людей на то, что они писали. Более точная мысль, что Бог Духом Святым выдохнул из себя Писание. Иногда это называется инспирация Духом Святым. Слово «инспирация» тоже полезно запомнить, хотя это сложное слово, так сказать, вот иностранное. Но вообще это слово часто встречается и в литературе, поэтому полезно это слово запомнить. Богодухновенно, то есть Бог из себя выдал Писание.
Вспомним четыре наших строчки, которые мы записывали, да, и проводили стрелочки. Посмотрите на эту вот схемку. Здесь мы видим, как посредством Духа Святого Слово Божие, Слово, исходящее от Бога, доходит до конечного слушателя, вот до нас с вами. Бог вдохновлял пророков, они писали. Бог посылал им откровение. Бог для нас дарует освящение, чтобы написанное Слово Божие было для нас живым. От начала передачи до конца передачи, до восприятия Слова Божия, все это действие Духа Святого. И вот над всеми вот этими вот истинами, вот что мы с вами стрелочки эти проводили, к разным людям, и до нас все это дошло, и стоит понятие богодухновенность. Бог высказывает, а мы принимаем. Дуновение Божие, действие Духа Святого Божия доходит до наших сердец и в нас производит. Но исключать само Слово Божие из этого действия нельзя. Через Слово Божие Господь действует до наших сердец. Поэтому те, кто пренебрегает Словом Божиим, тот и не может так особо рассчитывать на особое действие Духа Божьего в его жизни. Путь, усмотренный Богом, вот такой, через Писание. Другого пути попросту нет. Какие основные принципы толкования мы с вами отметили? Ну, они у нас больше были названы «средства для достижения понимания». Четыре их было, да? Да. Это у меня. Простите, братья, это выключил звука его сам. и когда захочешь, и не выключишь. Все. Ну, пожалуйста, было время подумать над этим вопросом. 4 основных принципа понимания Писания. Пожалуйста, брат.
Буквальное значение слова.
Хорошо.
Потом через Писание.
Писание толкует Писание.
Угу.
Конечно. Давайте позаглядываем.
Постепенное откровение
и...
Ясно.
Кто готов объяснить, что такое постепенное откровение? Почему мы должны именно на это обращать внимание, изучая Библию? Пожалуйста.
Потому что человек лишился близости к Богу.
Да.
Остался один без Бога. Теперь Господь постепенно открывает через Слово Свое, постепенно приближает, дает возможность приблизиться.
Хорошо. Если смотреть вот такой исторически как-то смотреть, то, что было открыто в эпоху Ветхого Завета, а нам открыто гораздо больше. Что-то люди в те времена еще не знали, еще не получили от Бога откровения из-за своей неспособности получать откровение. Хорошо. Ну, вопрос такой. Всегда ли следует буквально понимать Писание? Я это к вопросу о буквальном значении слов. Всегда ли необходимо видеть в словах буквальное значение? Или это правило имеет исключение? Ну, пожалуйста.
Ну.
Ясно. То есть тогда, когда мы видим, что по самому тексту буквальное значение исключается. Хорошо. Кто скажет слово, которым обозначается не буквальное, а вот иное значение слова? Алексей. Метафора. Как это по-русски будет? Да. Иносказание. Я хочу вот что добавить. Для того, чтобы нам действительно лучше определяться, где буквальное значение слова, где иносказание, здесь не только здравый смысл должен играть роль, но а больше мы должны постараться увидеть замысел автора. Потому что иногда и сам автор, я имею в виду вот автора человека, апостола или пророка, которого использовал Господь, возможно, он сам специально употребляет то или иное иносказание. И обычно это всегда видно из текста. С какой целью он это делает и для чего? Давайте сейчас запишем тему второго урока. И кратко его план. Ну, план будем также писать по ходу изложения. Подход к изучению Библии. Это тема всего урока. Подход к изучению Библии. Чем мы будем заниматься? Ну, две цели преследует сегодняшний наш урок. Первая цель – это для того, чтобы выявить для себя какие-то основные правила, этапы изучения Писания. Они не абсолютные, но, по крайней мере, примерно их мы должны всегда придерживаться. А второе – это для того, чтобы мы сегодня поучились немного задавать к тексту Писания правильные вопросы и находить на них ответы. Ну, дальше это будет немножко подробнее изложено. Первое, давайте запишем. Пункт первый, римская цифра. Личная подготовка. Личная подготовка. И здесь два подпункта. Это уже маленькими цифрами можно писать, арабскими. Итак, общее название – личная подготовка. И два подпункта. Свойства духа. Имеется в виду свойства духа человеческого. И второе – свойство ума. Я сейчас не намерен детализировать, что такое ум и как понимать ум, можно ли сказать, что это составляющая духа человека. Не об этом речь, а несколько о другом. Свойства духа. Отчасти мы это уже говорили об этом с вами. Потому что Слово Божие богодухновенно, автор, Бог через Духа Святого доходит это Слово до нас. Книга Библия – это, получается, живая книга. И без Духа Святого изучать ее бесполезно, невозможно. Поэтому правильные отношения с Духом Святым и гарантируют они для нас и правильное понимание Библии. Во-первых, прежде всего, духовный подход. Эта книга отлично от всех других книг. Бог дает через нее жизнь. Первая мысль наша – Дух здесь действует. Это первое качество. Если говорить о свойствах Духа, можно это так сказать – духовное разумение. Мы должны искать духовного разумения. Не разумение интеллектуального, хотя об этом много будем говорить, а разумение духовного. Второе свойство – это духовность. Второе свойство духа. Духовность – это касается нашей жизни послушания. То, как характер Иисуса Христа в нас проявляется. Мы часто говорим, какого человека мы называем духовным. Господь так говорит: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Вот такое близкое духовное общение друзьями нас называет, если мы исполнители Слова Божьего. Остановимся сейчас на свойствах ума. Мы об этом записали. Свойства ума. Что нам необходимо для того, чтобы изучать Писание? Какие наши умственные способности? Знаете, я вот часто встречаю в Писании такие места, когда Бог ищет для использования людей рассудительных. Не людей высокоинтеллектуальных, не людей с очень высоким уровнем образования, а именно тех людей, у которых живой ум, которые любят рассуждать. Ездра, выходя из Иерусалима, посылает искать левитов и так побуждает: «Найдите людей разумных, найдите людей ученых». Когда Моисей не мог управляться с управлением всего народа, получает совет и от тестя своего, и от Бога: найди людей разумных, которые, иными словами, привыкли мыслить, которые и здесь привыкли трудиться. Мы перечислим эти свойства ума. Живость ума. Бывает ум костный, когда человек не привык работать умственно. Сосредоточенность. Когда мы умеем обращать свое внимание, концентрировать свое внимание на каком-то одном вопросе, и при этом все остальное не должно нас пока тревожить. Дальше. Желание изучать Слово Божие. Хотя это, может быть, больше к сердечным отношениям относится, но давайте все равно здесь запишем. Желание изучать. Одно дело принудительно открывать Святое Писание, другое дело открывать Святое Писание по обязанности, ну и совсем третье – это открывать с желанием. Ну и еще здесь надо записать. Нам необходимо настраивать свой ум на изучение Священного Писания. Я потом приведу пример один, немного поясняющий это. И еще два свойства запишем. Добросовестность и непредубежденность. Ну, вы пока пишите, я буду говорить, что такое непредубежденность. Это тогда, когда мы желаем получать истину, не наоборот, подстраивать Святое Писание под себя. Приведу пример, как, допустим, рассуждают, кальвинисты. Когда они встречают место Священного Писания, где говорится о том, что человек может потерять свое спасение, то ход мышления примерно таков. Да, здесь написано вот так вот и так. Но поскольку если человек спасен, то спасен раз и навсегда, то нужно это место понимать вот иначе. И выдумывают какие-то свои теории. Уже получается, с самого начала к Писанию подошли с предубеждением. И это предубеждение мешает его выполнить. И внутреннее появляется желание подстроить Писание под себя. Другой пример. Кто-то упорно может доказывать о том, что жена имеет право проповедовать собрание. В прямом смысле так вот за кафедрой, да, произносить проповедь или нести служение, быть пресвитером. Хотя Писание говорит иначе. Когда мы детально сможем прочитать вот эти места Писания, там, когда освещается этот вопрос, говорится о непреложных истинах, о том, что Бог установил вот такое положение для женщины, чтобы она в этом себя проявляла, в подчинении мужу. А учить жене в церкви не позволяю, однозначно написано. Однако, если человек так не думает, он иначе решает. Он подходит к этому месту с предубеждением и уже будет говорить, да это просто культура такая. Для того времени это было так, а сейчас и натура нашего времени. Поэтому и понимать нужно в соответствии с культурой. Это тоже предубежденность, когда культура играет большее значение, мирская культура, чем ясное повеление Божьего Слова. Пожалуйста. Давайте этот вопрос оставим на час вопросов-ответов. Хорошо, да. Вообще, слово «диаконос», вот если по-гречески так оно звучит, оно имеет очень широкий смысл. То есть так названы не только диаконы, которые конкретное служение несут. Этим же словом называется вообще всяческое служение. Когда служением ухаживают своим за другим человеком, вот как бы служить ему? В Новом Завете использовано то же самое слово. Поэтому здесь больше следует обращать внимание именно на этот характер. Это слово, означающее служение другим, прежде всего. А говорить, что это какой-то особый ранг, что ли, или особая должность, это будет не совсем верно. Хотя в некоторых церквях существуют и такие традиции, когда сестра именно служит, не занимает какое-то священническое положение, а вот особым таким служением занимается среди больных. Я сейчас предлагаю прочитать Евангелие от Марка, 4 глава, 24-25 стих. Здесь раскрывается принцип Божий по отношению к тому, насколько мы сами усердны в воспитании своего характера и воспитании своих способностей. 4 глава, 24 и 25 стихи. Пожалуйста, братья, кто прочитает? Прочитаешь, да? Хорошо. Какую мерою меряете? Или, иными словами, с какой мерой мы подошли к Слову Божьему? Какой мерой желаем от Бога получить? Так и будет прибавлено нам. И если мы что-то имеем, что-то уже получили, этот процесс идет дальше. И будет добавлено вам, слушающим. Это относится и к духовным вопросам, и к таким вопросам, как совершенствование наших способностей для служения Богу. Господи, помоги мне, чтобы я лучше проповедовал, чтобы лучше доносил Твою истину. Или, Господи, у меня голос очень монотонный, и поэтому я вижу, что это препятствие для моего служения. Или я говорю слишком однообразно, помоги, чтобы я живо говорил. Я вижу, что в этом вред. И уже Бог здесь формирует способности нашего ума, нашей души. У Бога и здесь есть сила. Я знаю одного брата, он сейчас регент, а у него нет музыкального образования. Однако вот так вот убежденно он решился взяться за это дело. Он даже, когда пожелал быть регентом, не умел инструменте. Мне жена его рассказывает тогда, когда он первый раз регентовал собрание. Я сижу рядом с ними, а он вот так вот поднимает руки и начинает руками будто бы управлять хором. Сидит на своем месте, а я со спины наблюдаю. А ему нужно через некоторое время выйти и стать перед хором. Я говорю, смотри, говорю, как это на тебя старается. Она говорит, ты, говорит, представляешь? Я, говорит, ночью просыпаюсь, смотрю на него, у него руки подняты, и он вот так вот ими дирижирует во сне. Приложил старание, Бог подарил ему способность. С мерой определенной подошел, и Бог ему дал. То же касается нашего ума. Задавать вопросы к Писанию, исследовать, скрупулезно смотреть. Здесь не главное знать, ну, греческий язык, допустим, чтобы читать Писание в оригинале. Не о тех способностях идет речь, а о способностях учиться, о желании. Развивать вот это качество своей души. Не ради того, чтобы другим, перед другим кичиться. Нет. Если во главе желание Богу угодить, тогда Бог и будет благословлять. А если желание себя прославить, во-первых, можно от Бога ничего не получить. Можно добиться чего-то своими силами, а потом нанести вред и своей душе, и окружающим тоже. Ну, теперь следующий пункт, пункт второй, вторая римская цифра. Необходимость последовательного изучения Библии. Необходимость последовательного изучения Библии. Большая беда наша в том, что мы порою часто читаем только лишь излюбленные нами места. Те, которые легки для понимания, они перечитываются снова и снова, а вот что-то новое, что-то более трудное – к этому уже мы подходим не с таким желанием. Второй вопрос – это вопрос времени. Нет, не вопрос, что надо записать, а вот в подходе к Писанию. Не хватает времени. Забота, работа. А для последовательно скрупулезного изучения Писания нужно найти время. Чтобы найти время, нужно пожертвовать чем-то другим. А о том, что нужно именно последовательно Писание изучать, об этом мы можем сделать вывод на основании самого Священного Писания. Евангелие от Луки. Давайте откроем. Евангелие от Луки. С первой главы. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Здесь Лука на что уделяет внимание? Многие стали составлять повествование. Уже в этом слове «составлять» говорится о том, что ум человека тоже действовал, что были какие-то принципы, по которым Писания эти составлялись из разных фактов знания о Господе Иисусе Христе. И так действовал Дух Святой. Он побуждал составлять. А что касается непосредственно Луки, так он и пишет: «Рассудилось и мне тщательно исследовать», как исследователь выступил, «по порядку описать». Был определенный метод, определенный порядок действий. Если такой порядок действий был уже при составлении Писания, то тем более и при изучении мы тоже должны делать все по порядку, упорядочивать свои наблюдения и упорядочивать свое изучение Писания. А Господь, Он благословляет трудящихся. Есть такое хорошее выражение. Дух Святой, Он освещает истину, а не ложное представление. А истину мы должны в Писании исследовать. Житейский пример. Брат один уезжал срочно на Благовестие. Вот так вот не думал, а надо было уехать. А картошку только что посадил. Вот тут уже время окучивать, потом полоть, и он понимает, что все это погибнет. Сорняки буйным цветом зарастут. Он помолился: «Господи, благослови, чтобы все было хорошо». Вы знаете, Бог и сегодня совершает чудеса. Он приехал, и все нормально было. Он собрал хороший урожай, хотя поле заросло сорняками, и ему было трудно отделить сорняки от картофеля. Но, а другой послышал про это дело и подумал: «Дай и я попробую». Пришел на поле, посредине поля, преклонил колени и усердно помолился Богу: «Господи, благослови». На полштыка зарыл картошку под землю и ждет. А Бог ничего не послал. Бывают случаи, когда Бог посылает. А все-таки тогда, когда мы возделываем что-нибудь на огородах наших, мы тщательно и землю обрабатываем, и семена подбираем, и удобряем. А Бог посылает солнце и дождь, все необходимое, и Он взращивает. Но и мы трудимся. Если земледелец не трудится, хотя бы какую прекрасную погоду и природные условия Бог не посылал, ничего не взрастет. То же самое и в использовании наших сил в изучении Святого Писания. Это наша человеческая ответственность. Итак, дальше пойдем. Основные этапы изучения Библии. Это пункт 3 римский, наверное, да? Что? Основные этапы изучения Библии. Значит, вопрос такой. А не является ли предубеждением то, что не омываются у нас ноги, как написано в Иоанна 13:4-5? Тут ссылка дана на Писание. Но мы с вами частично сегодня, а больше на другом уроке, затронем вопрос о применении Писания. О том, как правильно нам оценивать применение того или иного места Писания в своей жизни. Здесь есть несколько факторов. Что это? Какой-то частный случай, частный пример или же твердая заповедь, касающаяся всех времен? Что это? Употреблено ли это место только в один раз, единожды встречается? И как это отражено в других текстах? Как текст, который описывает какое-то событие, то дальше это описание в заповеди утверждено в других, допустим, посланиях или нет. На эти вопросы тоже нужно смотреть. Что касается вот именно этого случая, то если смотреть учительные тексты Священного Писания, когда уже говорится об устройстве церквей, и мы должны верить, что Бог устройство церквей показывает нам через апостольские послания, как уже было тогда в первой церкви, то этот обычай в том отношении, как это было совершено первый раз Господом при вечере Господней, не применялся, да и сам Господь называет это не заповедью, а примером, живой иллюстрацией. Живой иллюстрацией Он показал глубину Своей любви. Я думаю, и мы тоже должны понимать это как живую иллюстрацию, как и сказано, пример. Итак, основные этапы изучения Библии. Но мы еще вернемся к подобным вопросам. Давайте их перепишем. Какие этапы? А затем отдельно рассмотрим каждый этап. Основное в каждом этапе. Первый этап – наблюдение. Их будет 6. Второй этап – толкование. Третий этап – обобщение. Четвертый – оценка. Пятый – применение. И шестой – сопоставление или соотношение, сопоставление. Ну а теперь отдельно порассуждаем над этими этапами. Хотя заниматься детально наблюдением, толкованием мы будем с вами позже. Сейчас для нас главное определить, чем они, в принципе, друг от друга отличаются и что мы должны делать на каждом этапе. В некоторых других пособиях по изучению Слова Божьего дано меньше этапов. Но вот такие этапы, как наблюдение, толкование и применение, они встречаются практически везде. Сейчас мы просто более детализировали вот наш подход, и чтобы постараться не упустить некоторые детали. Итак, наблюдение. Что это значит? Во-первых, хорошие инструменты для наблюдения – задавать при чтении вопросы и пытаться на них найти ответы. О вопросах мы с вами поговорим чуть позже. Я просто сейчас перечислю основные вопросы наблюдения. Записывать их не надо, мы будем записывать эти вопросы. Что, где, когда, как, почему, кто. Один автор так написал, я процитирую. Говоря об изучении Библии, так сказал: «Она не только в значительной мере поможет нам осознать то, что сказано в Писании, если вы обратите внимание не только на то, что сказано, написано, но также и на то, кому сказано, какими словами, в какое время, при каких обстоятельствах, что этому предшествует и что за этим следует». Вот так мы и, читая, наблюдаем. При наблюдении главное собрать как можно больше фактов, посмотреть на прочитанное нами с разных сторон. Но важное предубеждение – не переходить к толкованию до тех пор, пока мы много фактов не соберем. Наблюдая, не пытаться начинать толкование, а сначала наблюдать, 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 замечать детали текста, искать какие-то непонятные слова, задавать как можно больше вопросов, а толковать – это уже следующий шаг. До тех пор, пока мы тщательно все не пронаблюдали, толковать рано. Спешить здесь нельзя. Это халатность. Наше толкование может быть неправильным, если наблюдение поверхностно. Ну, вот такой пример. Однажды я слышал проповедь, как один брат, он проповедовал на те стихи, когда женщина говорит мужу своему: «Человек, который ходит мимо нас постоянно, святой». А Елисей это было сказано, так, по-моему. Да? И упор был сделан вот на что. Постоянно святой. Что нужно быть постоянно святым. В принципе, это истина, конечно, верная, верная истина. Но применена она была неправильно, потому что там было сказано не о том, что он постоянно святой, а о том, что он ходит постоянно. Особая доктрина при этом не пострадала. Ну, разве то, что некоторые, которые заметили сразу, что неправильно прочитан текст, неправильно понят, испытывали неловкость. Но может случаться так, что и доктрина от этого страдает, что мы что-то неправильно передаем. Жизненный такой пример. Ну, вот такой пример приведу. Вот мы смотрим за окно. И это наблюдение. И видим двух людей. Мужчина идет и женщина. Пока мы просто так за ними посмотрели, особых выводов сделать не можем. Ну, у мужчины в руках книги, может быть, у женщины книги. Уже что-то понаблюдали и думаем, наверное, студенты. Смотрим внимательнее. И видим, что мужчина идет бодро вот так вот, высоко подняв голову, а женщина, похожая с ним по одежде в чем-то, опустив голову, и, можно сказать, еле плетется. Уже по этим наблюдениям мы говорим, похоже, они родственники. По похожей одежде, может, это даже муж и жена. А из-за того, что она опустила голову, наверное, они в ссоре. Я говорю о наблюдениях, о житейских наблюдениях и о выводах, которые мы делаем. А в конце концов мы смотримся еще внимательнее и видим, что мужчина одет не так, как одеваются европейцы, а как-то вот по-восточному. И женщина тоже в чаде накинутой. И у нас уже новые наблюдения. Мы не знаем, кто они, но это просто они в традициях своего народа поступают. Нельзя женщине идти впереди мужчины, поэтому они так идут. Насколько мы пристальнее всматривались в людей, идущих за окном, настолько и правильнее делали выводы о том, кто эти люди. И при этом с первого раза не всегда наши выводы правильны. А когда посмотрим на все, и даже традиции их учтем, на детали обратим внимание, тогда и правильный будет наш вывод. Это житейский, конечно, пример, когда здесь в жизни бывают ошибки. Но гораздо труднее и проблемнее, когда ошибки допускаются из-за ненаблюдения в Писании. Второй этап, да, про второй этап поговорим, это у нас толкование, да? Толкование. Основной вопрос для толкования – это что это значит? Что это значит вот все то, что я перед этим понаблюдал? Здесь я должен из наблюдаемого извлечь его смысл. Как бы я должен увидеть прежде всего основной вопрос здесь в толковании? Что имел в виду автор этой книги? Я имею в виду вот автора, используемого Богом. Почему он написал такие слова? И делать для себя извлечение из этого, уже истолковывать их. И сразу же я задаю вопрос. А почему Господь, используя этого человека, он использует именно эти слова для написания того или другого? Почему так? Что это может значить? И уже начинаем мы толковать. Это уже не наблюдение, это уже толкование. А что это значит? Пока мы обобщаем основные этапы. Следующий этап – это у нас обобщение, да? Нет, так стоит? Обобщение. Когда мы достаточно хорошо пронаблюдали за каким-то текстом или за всей книгой, нам нужно кратко составить или план этого текста, или план всей книги, или план целой главы. Может быть, это план, записанный по пунктам, и выделено в нем самое главное. Может быть, это какая-то схема или какая-то таблица. К сожалению, пока нет возможности вот показать разные таблицы. Это и есть обобщение. Я обобщаю. Я беру в руки ручку и стараюсь все это представить в общем, чтобы передо мною была целостная картина. Конечно, кто-то может сказать, я достаточно умен, чтобы ручку брать в руки. У меня всегда целостная картина в голове. Но я скажу, не обольщайтесь. Чем больше мы будем здесь делать что-то, даже вот так вот попытаться что-то записать, попытаться составить какую-то схему, какую-то таблицу, обобщить в ней все сказанное, тем лучше для нас. Здесь наши человеческие способности слабы. А с другой стороны, какая от этого польза? Таблица останется при нас, а потом понадобится. При разборе слова, при подготовке к проповеди, при прояснении какой-то истины. Из памяти улетучится, а обобщение есть. И тем более тогда, когда обобщение записано, то уже могут возникнуть новые мысли. Что-то можно исправить, что-то увидеть получше, усилить свое толкование. На толкование об этом не заканчивается, на этапе толкования. Оно и дальше идет. Мы глубже и глубже уясняем смысл Писания на всех этих этапах. Потом оценка. Да? Так, по порядку. После обобщения идет оценка. Что это значит? Это не значит мое отношение к сказанному, вот насколько я это оцениваю, хорошо, это плохо. Это вот что означает. Является ли то, что я прочитал здесь, общим каким-то принципом, то есть то, что нужно непременно исполнить, или каким-то частным случаем? Как об этом говорит само Писание? Вот я должен знать. Прежде чем это применить в жизни, я должен оценить, а нужно ли это применять? Повелевает ли Бог это применять? Или здесь о чем-то противоположном написано? Ну, давайте приведем вот несколько примеров. Может быть, не все мы прочитаем, но я вот напомню. В первом послании к Коринфянам, 8 глава, вопрос стоит. Если брать вот так вот обзорно всю главу, употреблять ли в пищу идоложертвенное или не употреблять? Скажите, пожалуйста, по тексту послания к Коринфянам относится это конкретно к ситуации, к какой-то проблеме в Коринфе или не относится к конкретной коринфской проблеме? По тексту самого Писания. Ну вот там же он пишет и перед этим, а что вы писали мне? Об этом я пишу. Об идоложертвенных явствах я вот так вот пишу вам. В принципе, это относится. Относится к конкретной проблеме, которая была тогда в той церкви. Однако этот частный случай, он распространяется на непреложный принцип. А какой дальше принцип? Уважение к друг другу. Делать так, чтобы другой человек не соблазнился. Павел, например, говорит сам о себе: «Я свободен от этого. Однако я придерживаюсь того, лучше мяса есть не буду, чтобы брат мой немощный не соблазнялся через это». Описан частный случай, но Павел видит в этом общий принцип, принцип любви. И поэтому, когда мы читаем об этом идоложертвенном, сейчас нам трудно найти на базаре, вот покупая что-нибудь, вот это идоложертвенное, это нет, мы живем уже в другой культуре. Однако общий принцип, он остался и для нас. Ну, приведу пример, как это может быть. В какой-то церкви принято или в какой-то местности принято, чтобы проповедник в галстуке был. Вот и все. Он без галстука, это значит ему и проповедовать практически нельзя. Это не то, что где-то там в другом братстве, это и у нас в братстве тоже так есть, где-то так считается в некоторых церквях. Ну что тогда? Если мы там, то не предосудительно будет для нас быть в галстуке. А если мы оказались в каком-то другом месте, где наоборот, говорится о том, нет, ты галстук носить не должен, ты что это делаешь? И во время вашей проповеди все будут слышать не ваши слова, а смотреть на то, в галстуке вы или не в галстуке. Здесь уже должен другой принцип победить. Я свободен, может быть, ходить или в галстуке, или без галстука. Но ради того, чтобы не поддаваться блазну кому-то, и ради того, чтобы Слово Божие прославилось, и чтобы люди Божье Слово слушали, я другой принцип употребляю. Ради любви я или одеваю, или не одеваю. То же касается и одежды. Мы поехали куда-то в более бедное место. Я свободен одевать и дорогую одежду. Но, однако, там я вижу, что люди будут смотреть на эту дорогую одежду с огорчением в сердце. Поэтому лучше я не буду одеваться в дорогую одежду. Большие беды иногда бывают не то, что беды, а огорчения. В лагерях, например, молодежных, когда в некоторых городах церковь бедная, и люди не могут позволить себе роскошь, а кто-то из другого места приезжает и в роскоши такой большой, у кого-то на сердце боль. Мы определенной заповеди, какую одежду одевать в отношении ее дороговизны или не одевать, так вот однозначно не найдем. Но если пользуемся библейским принципом, то уже будем смотреть за этим и обращать на это внимание. Ну, еще немножко об оценке. Иногда в самом послании говорит сам автор, то есть из контекста можно понять, что это частное какое-то мнение, что-то касается одного только места конкретного или же касается всех времен и народов. Вот давайте откроем первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 3 стиха. 1 Коринфянам, 11 глава. «Хочу также, чтобы вы знали, 3 стих, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Поэтому жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». Дальше в 14 стихе еще больше говорится о том, что даже сама природа учит покрываться. Либерально настроенный человек может сказать, это всего лишь узкая культурная традиция для города Коринфа, это было необходимо для них, потому что люди были вокруг порою и слишком развратные, и так было нужно. А для нас это не так. Но однако, обратите внимание, аргументы, которые здесь приводит апостол Павел, говорит нам о том, что это принцип непреложный, что это не частный случай. Он обосновывает вот эту конкретную заповедь, покрывали для волос, каким обоснованием? Даже на Ветхий Завет смотрит на порядок творения, смотрит на то, что муж – это слава Божия, и даже примеры из природы приводит. Вы понимаете, вот Бог руководил Павлом так, что он был вынужден применить вот такую глубокую богословскую аргументацию для утверждения какой-то вот этой конкретной заповеди. Это не напрасно. В самом тексте сказано, что это необходимо выполнить. По логике доказательства Павла, по его подходу, по его цели видно, он это утверждает. Вот что значит для нас оценка. Есть еще и другие правила, как оценить правильно написанное в Писании в отношении применения. Ну, это еще мы на этом заострим свое внимание чуть дальше. Потом идет применение. Ну, во-первых, конечно, сначала оценили, а затем применение. Применение имеет две стороны. В любом изучении Писания применение две стороны имеет. Во-первых, для меня самого, а потом, как я это передам церкви. Если я исключаю вот это звено «я сам», то жизни не передам. Ну и последнее – сопоставление. О чем здесь идет речь? Это узнать, а как мое толкование, которое я на данный момент достиг, соотносится с другими местами Святого Писания. Говорится ли где-то в другом месте о подобном? То есть искать параллельные места, проверять закон гармонии, не противоречит ли это Писанию и как согласуется с другими местами. Это вот получается шестой этап в изучении Библии. Сопоставить, как бы проверить себя. И удивительно, когда мы сопоставляем, мы можем открыть для себя новые черты толкования. Ну что, друзья, еще хочу заметить, что если на первый взгляд сопоставить трудно и видно противоречие, об этом мы уже говорили, нужно смотреть глубже. Приведу такой пример. Допустим, в послании к Галатам, Галатам и Римлянам апостол Павел однозначно говорит о том, что мы оправдываемся по вере, а не через дела. А в послании Иакова написано иначе. Может ли такая вера спасти человека? И как бы под сомнение подвергается принцип Павла. Как это все согласовать? Как это согласовать? Оба автора, оказывается, говорят об одном и том же. Первый говорит, что Бог оправдывает нас через веру. А Иаков говорит, а какая она в жизни, эта вера? И тот, и другой говорит об оправдании через веру. Просто Иаков, он уточняет, что это такое оправдывающая живая вера. А Павел говорит о принципе не по делам, но по вере. Согласование здесь есть. И в других местах Писания мы должны тоже искать, как они согласуются друг с другом и толковать в согласовании с другими местами. Ну, сейчас пора нам помолиться и пойти на перерыв. Давайте встанем.